Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Это коварное слово «шатдаун». Что стало причиной шатдауна? Шатдаун или видимость прекращения деятельности государственных служб? Кого американцы могут наказать за шатдаун? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом из Университета Индианы Михаилом Алексеевым и политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым. В среду Белый дом объявил о временном прекращении деятельности министерств и ведомств о так называемом «шатдауне». Причиной его стала неспособность республиканцев и демократов в Верхней палате Конгресса и Сенате одобрить законопроект о финансировании государственных расходов на будущий год. Республиканцам, у которых большинство в Сенате, не удалось привлечь на свою сторону семерых демократов, чьи голоса требовались для принятия этого законопроекта. Основные возражения демократов вызвали положение этого документа, уменьшающее государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами. Демократы обвинили республиканцев в том, что те готовы оставить без медицинского страхования 20 миллионов американцев и отказались продлевать финансирование правительства. Республиканцы пошли на принцип, заявили, что сокращение необходимо для того, чтобы умерить непомерный рост государственных расходов, и с наступлением нового финансового года, то есть 1 октября, шатдаун стал неизбежным. Грозный термин «шатдаун» на деле не выглядит столь грозно. Госслужбы, обеспечивающие жизнедеятельность государства, продолжают функционировать. Государственные пенсии, например, или другие социальные выплаты и услуги осуществляются. Вынужденные отпуска отправляются служащие, выполняющие так называемые неосновные функции. В прошлом для многих американцев самой заметной приметой шатдаунов было закрытие национальных парков. Но вместе с тем партии, инициировавшие шатдауны, подвергали себя большому риску. Избиратели, как правило, наказывали их на последующих выборах, считая такие действия безответственными. В нынешней ситуации республиканцы и демократы пытаются возложить ответственность за шатдаун на оппонентов. В том, что стало реальной причиной шатдауна и кто за него может расплатиться, мы пытаемся разобраться с моими собеседниками. Представляет ли этот шатдаун некую экономическую угрозу Соединенным Штатам? Вопрос Михаилу Алексееву.
Она имеет последствия, но, в общем-то, если этот шатдаун будет достаточно коротким, ну, скажем, неделя или две, то практически никаких серьезных экономических последствий не будет. Естественно, для людей могут быть очень серьезные последствия, при том, что администрация Трампа грозится вместо того, чтобы временно отправить, так сказать, в отпуск определенные категории служащих государственных, уволить их, для них это может быть серьезное дело. И также могут быть серьезные последствия, если им не оплатят это время, которое они будут в отпуску, потому что обычно это делается, но нынешняя администрация грозится, что они этого не сделают. Но для экономики в целом, если это затянется, скажем, на месяц, то в таком случае уже могут быть достаточно серьезные последствия. Если этот шатдаун продолжается где-то примерно месяц, то это может срезать с ВВП где-то 0.5%. При том, что американский ВВП огромный, то 0.5% – это на самом деле очень много.
Демократы настаивают на том, что они действуют от имени 20 миллионов американцев, которые могут потерять медицинские страховки, если будет утвержден республиканский бюджет и отменена часть государственных субсидий. Если это так, то такая мера ведь действительно выглядит достаточно суровой.
20 миллионов... Нет, это не совсем правильная цифра, скажем так. Для примерно 20 миллионов человек могут сильно вырасти расходы на медицинскую страховку. Оценки где-то от 18% в среднем до сильно больше. 20 миллионов человек от этого могут пострадать. Но потеряют страховку те, кто решат, что при новых расценках не имеет смысла за эту страховку платить. Это мы говорим о людях, которые покупают страховку на правительственных веб-сайтах. Для этих людей в 2020 году, если мне память не изменяет, в связи с ковидом, были введены новые субсидии, где люди платят за страховку только определенный процент от их дохода. Люди с небольшим доходом платят мало, очень маленький процент. И если эти новые субсидии не будут продолжены, а они не будут продолжены, если все останется, как оно есть, то вот для этих людей сильно вырастут расценки для страховки.
Михаил, по словам республиканцев, это не слишком большая цена за возможность сократить на $1 триллион за десятилетие огромные постоянно растущие государственные расходы. Тем более, что этот самый Medicaid, страхование для бедных, неоправданно разросся, в том числе и за счет страхования нелегальных мигрантов.
Цифра в триллион относится не к субсидиям для вот этих 20 миллионов, которые покупают страховку правительственную, а эта цифра относится и к ним, и к Medicaid.
То есть к государственному медицинскому страхованию людей с низкими доходами.
В законе, который был принят несколько месяцев назад, две главные вещи, которые были сделаны. Были продолжены налоговые скидки, налоговые сниженные налоговые ставки, которые были приняты еще 10 лет назад, которые должны были закончиться в конце этого года. И в то же время, чтобы снизить рост дефицита в связи с продолжением этих сниженных налоговых ставок, Конгресс стал резать Medicaid. Если Medicaid не срезано будет, вот так, как в этом законе, то за 10 лет это будет где-то, так сказать, в $1 триллион. Но то, что они продлили сниженные налоговые ставки, стоит бюджету где-то $3 триллиона. Можно это обсуждать до потери сознания. Но имейте в виду, что Америка – единственная богатая, развитая страна в мире, которая не обеспечивает все свое население, по крайней мере, базовыми медицинскими услугами. Естественно, нашу систему медицины нужно было бы вообще с нуля переделать. Но если уже вдаваться в историю, все эти вещи, связанные с тем, что страховка идет для большинства населения через работодателей, это не имеет никакого смысла. Но уж так есть, и, естественно, это очень трудно переделать.
Интересно, а вы на чьей стороне в этом принципиальном противостоянии республиканцев и демократов? Республиканцы говорят, будем снижать налоги, давать больше денег тем, кто их зарабатывает, эти люди лучше знают, как их потратить, а демократы, в общем, за повышение налогов и перераспределение доходов, в том числе на различные социальные нужды.
Лично я на стороне демократов в том смысле, что я считаю, что в Америке слишком низкие налоги в среднем, опять же, и слишком мало социального обеспечения для страны настолько богатой. Но я не уверен, что если, скажем, дать волю демократам, то, что сделают они, мне понравится. Все вопрос в степени. Мне кажется, скажем, что республиканцы, которые продлили вот эти сниженные налоговые ставки, лучше бы этого не делали. И в таком случае Америка вполне могла бы себе позволить, по крайней мере, оставить существующую степень поддержки социальной. Но я не уверен, что я хотел бы идти дальше.
Это был Михаил Алексеев. Шатдауны стали привычным инструментом американской политической борьбы, и к ним стоит относиться соответственно. Так считает Андрей Коробков. Андрей, термин «шатдаун» – прекращение деятельности правительственных служб – звучит драматически, хотя в действительности госслужбы продолжают функционировать, пусть в урезанном составе, они продолжают оказывать услуги населению. Кто в действительности может пострадать в результате шатдауна?
Все зависит от конкретного министерства и конкретной области работы. Ну вот, скажем, если мы говорим о Министерстве обороны, то там сразу в вынужденный отпуск ушли 335 тысяч человек. Если мы посмотрим на Госдепартамент, то там 17 тысяч сразу отправили в этот отпуск, на данный момент неоплачиваемый, а осталось работать вот из, собственно, офицеров внешнеполитической службы где-то 10 тысяч. Очень многое зависит от того, к какой категории принадлежит конкретная работа. Если это, скажем, система безопасности или что-то связанное с социальными выплатами, то они продолжают работать, и большинство служащих там также продолжают работать. Если это что-то, что рассматривается в качестве менее важного, то там идет на данный момент полная приостановка. Люди отправляются в вынужденный, первоначально неоплачиваемый отпуск. Потом им, скорее всего, заплатят, но при условии, что они являются бюрократами, что они являются официально госслужащими. Если человек сидит на федеральном контракте, то они эти деньги теряют и не получат их даже потом. Поэтому для сотен тысяч людей это, ну, определенная, если не катастрофа, то неприятность, потому что они просрочат выплаты по всевозможным займам за дома и так далее и тому подобное, влезут в долги. Некоторые потом с потерей штрафов смогут все-таки это оплатить, а для некоторых это может оказаться очень большой проблемой. Трамп, когда он только пришел в Белый дом и работал с Маском, планировал уволить до половины всего госаппарата. Это примерно, ну, 2 миллиона 300 тысяч человек. Реально ему удалось сократить 12%. Это все равно весьма внушительная сумма. Почти 300 тысяч человек. А вот теперь, воспользовавшись вот этой ситуацией и свалив вину на демократов, он может сказать, ну вот, теперь я вынужден пойти на массовые увольнения, которые уже будут постоянными. И демократы в определенной степени, в общем-то, маршируют сейчас в ловушку. Не только потому, что обычно, не всегда, но, как правило, именно Конгресс в противостоянии с Белым домом вот по бюджетным вопросам проигрывает с точки зрения общественного мнения. Но и потому, что это может позволить Трампу достичь своей цели, от достижения, которой он во многом отказался после того, как вошел в конфликт с Маском.
Пойдет ли администрация Трампа на массовое сокращение под прикрытием шатдауна, мы пока не знаем, но в принципе ведь можно сказать, что шатдауны по большому счету угроза психологическая, а не реальная.
Не совсем. Дело в том, что в принципе госсектор, содержание госаппарата, но также вот экономические программы, которые, скажем, идут через Пентагон, это порядка 18% американского валового продукта. И, естественно, вот какое-то прекращение финансирования, какая-то дестабилизация влияют и на экономические показатели страны в целом, но также влияют и, скажем, на состояние биржи, поскольку возникает дополнительная нестабильность, какие-то компании сталкиваются с проблемами, поскольку им не оплатили поставки и так далее. Поэтому, да, это и психологический вопрос. Это вопрос политического противостояния партий, кто тут выиграет с точки зрения электората, кто будет рассматриваться в качестве основного виновника. Но это и реальный удар по экономике.
Мы вернемся к разговору с Михаилом Алексеевым и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Это коварное слово «шатдаун». О приостановке деятельности американских госслужб мы говорим сегодня с экономистом Михаилом Алексеевым и политологом Андреем Коробковым. Республиканцы говорят, что, сокращая субсидии на медицинское страхование малообеспеченных, они лишь урезают программу, которая непомерно разрослась в годы пандемии ковида и с которой связано множество злоупотреблений. Демократы, естественно, обвиняют их в бесчеловечности, ударе по слабейшим членам общества.
Целью республиканцев все время было, с момента вообще принятия этого закона при Обаме, целью республиканцев был отказ от этой программы и ее полная ликвидация. Они этого никогда не скрывали. А демократы, наоборот, считают это своим крупнейшим достижением за последние 20 лет. И, естественно, тут идет такая бескомпромиссная борьба. Но единственный способ, как это будет разрешено, будет найден какой-то компромисс. То есть субсидирование будет сохранено, но в меньшем объеме. И обе стороны тут что-то получат, что-то потеряют. Но на данный момент идет борьба, и обе стороны думают, что они могут выиграть в глазах избирателей. Первое. Второе. Демократы глубочайше расколоты внутренне. Вполне возможно, что вот эта старая верхушка, они были бы готовы пойти на какой-то компромисс. Но им в спину дышат молодые леворадикалы, которые сейчас бросят им вызов во время праймерис. И в результате они боятся идти на такой открытый компромисс, боятся потерять голоса демократов во время праймерис и, собственно, вылететь из политической игры. Поэтому вот обе стороны, с одной стороны, понимают, что бюджет надо принимать, а с другой они... Ну, боятся за свою собственную карьеру, помимо принципов. А у республиканцев тот же расклад. Трамп получил полный контроль над республиканской партией, над республиканцами в Конгрессе. И любая попытка шаг влево, шаг вправо могут привести к катастрофическим последствиям для любого республиканца, который хочет сохранить свое место в Конгрессе.
Андрей, как вы думаете, насколько для американцев силен аргумент демократов, которым они оправдывают шатдаун, состоящий в том, что республиканцы покушаются на право людей на медицинское страхование? Согласно опросам, большинство выступает за субсидирование страхования, при этом оно против шатдаунов. Интересное несоответствие.
Но дело в том, что и демократы, и республиканцы исходят из того, что эти люди в основном являются базой демократической партии. Это, наверное, так. То есть демократы, идя на этот конфликт, апеллируют к своей базе, а республиканцы апеллируют не только к своей базе, но и к политическому центру, к болоту, по ленинскому определению, рассчитывая на то, что там тоже многие недовольны тем, что вот для того, чтобы оплачивать Обамакея, увеличиваются какие-то налоги на средний класс. Ну, такая типичная политическая игра. Демократы хотят, по крайней мере, сохранения уровня социальных расходов, каких-то субсидий для малоимущих групп, даже если это потребует повышения налогов. Республиканцы хотят срезать социальные расходы, естественно, не хотят повышать налоги. При этом обе стороны говорят, что главной их целью является борьба с ростом государственного долга, который вот недавно перевалил за 36 триллионов.
Возникает вопрос, который задают республиканцы. При таком гигантском уровне государственного долга, как долго Америка может позволить себе возрастающие расходы на страхование? И вообще, может ли она позволить себе такие расходы?
Да, позволить себе она это может. Позволила себе это Великобритания в 1948 году. Но, во-первых, это реально очень дорого. Во-вторых, это является очень большой угрозой страховому бизнесу, который имеет и огромные деньги, и огромное влияние в Америке. И в-третьих, это сталкивается со спецификой американского менталитета. Он действительно отличается от европейского. И в Америке продать любую идею, говорящую, что нужно повысить налоги, чтобы создать госпрограмму, вызывает очень сильное отторжение в очень широких кругах населения, прежде всего у среднего класса. А ирония в том, что политическая борьба идет именно за группы населения вот в этом блоке, и поэтому обе партии знают, что у них есть определенные лимиты в продвижении или в отторжении таких программ. То есть в теории да, на практике безумно трудно. И каждый президент, который пытался
продвинуть подобные идеи, а это были и Клинтон, Обама, конечно, в определенной степени даже Буш, они сталкивались с очень серьезными проблемами. Ну вот Обаме удалось принять Обама-Кер, и все годы, которые прошли с этого момента, демонстрируют вот противоречивость этой программы, желание одной стороны ее, по крайней мере, сохранить, а другой стороны ее не просто срезать, а просто полностью уничтожить.
Вы говорите о том, что президент Трамп может попытаться воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы осуществить свою цель резкого снижения государственного аппарата. Судя по его высказываниям, он уверен, что шатдаун сыграет против демократов в глазах большинства американцев. Демократы, по-видимому, убеждены, что их позиция защитников права американцев на медицину поможет им на выборах в Конгресс в будущем году. Как вы думаете, кто окажется победителем в этом противостоянии?
Как правило, такие ситуации били по Конгрессу. То есть избиратели, ну, как бы возводили вину не на исполнительную, а на законодательную власть. Знаменитый пример – это 90-е годы. Билл Клинтон и Ньют Гингрич, который себя вообще позиционировал как эквивалент премьер-министра, спикер, республиканский спикер Палаты представителей. Республиканцы тоже вот заморозили бюджет, были долгие переговоры, но кончилось это все катастрофически. Электорат решил, что, в общем-то, это вина республиканцев в Конгрессе, и на следующий год республиканцы катастрофически проиграли, и Гингричу пришлось уйти из спикеров и вообще уйти с политической арены. Ну вот сейчас ситуация в определенном смысле парадоксальная. У республиканцев формальный контроль над всеми структурами, но при этом большинство в Конгрессе мизерное, поэтому им, оказывается, невозможно без демократов провести бюджетные законы через Сенат, где нужно 60 голосов. Значит, будет позиционная борьба. Значит, обе стороны будут обвинять друг другу и смотреть на результаты опросов. И будут какие-то закулисные переговоры, причем на этот раз они будут идти на двух уровнях. Не только между республиканцами и демократами, но и внутри каждой из партий. Скорее всего, будет принят какой-то временный закон, который продлит финансирование, возможно, на месяц, возможно, на 3 месяца. И вот в течение этого времени будут продолжаться переговоры, будет продолжаться, по сути дела, торг. Для демократического руководства партийного это сейчас большая проблема. Большая, чем обычно во время шатдаунов. Последний был, кстати, в 2019 году, вот при Трампе, во время его первого срока. Опять же, повторюсь, как раз это был самый длительный шатдаун. Ну, вот сейчас, кто знает, он может оказаться даже длиннее, если одна из партий не решит, что для нее это начинает становиться катастрофой. Если Трамп начнет эти массовые увольнения, демократы могут решить, что это для них реально катастрофично.
Вы упомянули длительный шатдаун 2019 года. А я, честно говоря, не могу припомнить этого события. Оно совершенно затерялось в ряду событий бурного первого президентского срока Трампа. Можно предположить, что и нынешний шатдаун вряд ли окажется значительным явлением в американской жизни.
Если не происходит чего-то экстраординарного, скажем, приходит шторм типа Катрины, и ФИМА и другие структуры не могут эффективно работать, потому что вот у них нет средств, и люди отправлены в вынужденные отпуска, или какой-то социальный конфликт и так далее. А, естественно, то, что сейчас происходит, говорит о том, что все возможно.
Андрей, а как вы объясняете появление такого странного политического инструмента, как шатдаун в американской политической жизни? Насколько я понимаю, ничего подобного нет в других западных демократиях.
Корень здесь просто специфика американской политической системы. Президенты и Конгресс избираются независимо друг от друга. У них фиксированные сроки. Конгресс не может уволить президента. Президент не может распустить Конгресс и назначить новые выборы. А поэтому они знают, что они должны сосуществовать. Это то, что американцы называют системой сдержек и противовесов. Но вот когда разные партии особенно контролируют разные структуры, то это становится возможно. То есть не удается достичь компромисса, а распустить, скажем, Конгресс невозможно. Ну вот, начинается позиционная игра. Всегда есть, в общем-то, выигравшие и есть проигравшие. Но вот у демократов сейчас много проблем. Очень низкие рейтинги партии, глубочайший раскол в партии, отсутствие реального лидера и вообще руководства партии. И то, что Трамп сейчас может воспользоваться этим, с тем, чтобы достичь своих целей, таких как вот сокращение госаппарата, но свалить вину на демократов.
Но и для Дональда Трампа и его партии это противостояние может выйти боком. Рейтинг президента сейчас на низком, в среднем чуть больше 40%, но стабильном уровне. Что если избиратели встанут на сторону демократов в этом противостоянии?
Трампу не нужно больше участвовать в выборах, а вот членам Конгресса нужно. И вопрос именно в этом, кто от этого может потенциально выиграть. Ну вот на данный момент расклад непонятен, но единственное, что можно сказать, что демократы реально оказываются в сложном положении вот по тем причинам, о которых я говорил. Особенно низкие рейтинги у партии, отсутствие руководства и какого-то видимого лидера, и глубочайший раскол между стариками, центристами и вот этой леворадикальной молодежи. Я бы сказал, что все это очень сильно раздувается. Это уже настолько типичная операционная процедура в Америке, что ну, это происходит регулярно. И вот когда разделенное в каком-то смысле правительство, это почти гарантированно. Мое общее предположение, что Трамп в очередной раз заманил демократов в ловушку. И если он сейчас начнет реальное увольнение, то на самом деле для них это огромная проблема.
Вы слушали «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Это коварное слово «шатдаун». Моими собеседниками сегодня были экономист Михаил Алексеев и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на странице подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, доступный на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».